Выпуск новостей подготовила Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в 9». У микрофона Виктор Нехезин. Сегодня в программе. Необходимо ли Украине международное вмешательство для выхода из политического кризиса? Почему был разогнан митинг нацистов? Зачем Москве речное такси? Этим и другим вопросам посвящены репортажи корреспондентов «Радио Свобода» в сегодняшней программе «Свобода в 9», в которой также обзор российской прессы, новости науки, спорта и афиши главных культурных событий грядущего дня в Москве и Петербурге. Политический кризис на Украине постепенно приобретает затяжной характер. Точно так же я открывал программу и вчера утром. Сегодня, по большому счету, ситуация абсолютно та же. И это несмотря на то, что от вчерашнего дня ожидали многого, вплоть даже до объявления чрезвычайного положения. С нами на прямой связи по телефону из Киева наш корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, доброе утро. Итак, мой вопрос, что происходит сейчас и каковы главные итоги вчерашнего дня?
Доброе утро, Виктор. Акции протеста в Киеве и других украинских городах продолжаются. По данным МВД, с начала акций протеста на демонстрациях, заявленных от обеих конфликтующих сторон, побывали в общей сложности 250 000 человек. У здания парламента сейчас по-прежнему находится палаточный городок противников роспуска Верховной Рады. Его организаторы сообщают, что в палатках проживают около 2000 человек. Главное внимание сейчас приковано к работе Конституционного суда Украины. Вчера он начал рассматривать обращение депутатов о законности президентского указа о роспуске парламента. Это дело признано неотложным, и, как утверждают сторонники премьера Виктора Януковича, уже на будущей неделе суд может вынести свой вердикт. Лидер оппозиции Юлия Тимошенко, правда, заявила, что на Конституционный суд осуществляется беспрецедентное давление, и Тимошенко сомневается в объективности рассмотрения этого дела. По итогам вчерашнего заседания Совета национальной безопасности и обороны во главе с президентом Ющенко принято решение, согласно которому все государственные учреждения должны немедленно начать подготовку к выборам, а правительство должно обеспечить финансирование кампании. Однако премьер Янукович сразу же заявил, что пока не скажет свое слово Конституционный суд, никаких выборов не будет. Главной новостью остается и возможное участие в урегулировании украинского кризиса австрийского канцлера Гузенбауэра. Янукович обратился к нему с посреднической миссией, однако ни в посольстве Украины в Австрии, ни в окружении самого канцлера не располагают информации об этом. По словам министра иностранных дел Украины Арсения Яценюка, вопрос о привлечении международных посредников к урегулированию кризиса в стране на сегодняшний день не является актуальным. Украинская оппозиция тем временем активно готовится к выборам. А вот силы, входящие в коалицию, а это, напомню, партия регионов, коммунисты и социалисты, фактически объявили внеочередным выборам бойкот. Как сказал спикер Верховной Рады Александр Мороз, даже если на будущей неделе суд признает указ президента законным, то большинство партий из-за процедурных проблем уже не смогут участвовать в выборах 27 мая. Известно, что только блок Юлии Тимошенко и пропрезидентская «Наша Украина» успели ввести своих представителей в состав избирательных комиссий. На это было выделено меньше недели. И таким образом, если выборы состоятся, то подсчет голосов окажется исключительно в руках оппозиции. Партии, входящие в коалицию, не могут принимать участие в этой афере, заявил Александр Мороз. Следует сказать, что политики из двух лагерей по-прежнему выступают со взаимными угрозами. В правительстве возмущены интервью Ющенко британской газете «Гардиан», которое было опубликовано в четверг. Президент заявил изданию, что политика коалиции может привести к повторению на Украине российских событий, когда Борис Ельцин в 1993 году силой разогнал парламент. Сам Янукович говорит о недопустимости силового сценария, хотя его сторонники призывают к жесткому наведению порядка при помощи подконтрольной правительству милиции. Виктор?
Владимир, ну я хотел бы все-таки задать вопрос по поводу вчерашних вот этих непонятных заявлений, большей частью российских средств массовой информации о якобы возможном чрезвычайном положении. Вы не могли бы прояснить ситуацию? Это сейчас вообще как бы не рассматривается такой вопрос?
Но многие говорили, что президент все-таки еще может пойти на такой сценарий, и даже в Верховной Раде говорят, что президент может подписать указ о введении чрезвычайного положения во вторник, но вот на заседании Совета национальной безопасности об этом не говорили участники, и пока очевидно, что президент пока к такому шагу не готов.
Спасибо, Владимир. Я напомню, что с нами на прямой связи по телефону из Киева был корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Мы продолжаем следить за ситуацией на Украине. Сегодня это главная тема нашего эфира. Вы слушаете «Свободу в 9». Лидер партии «Единая Россия» по совместительству спикер Госдумы Борис Грызлов вчера вечером, выступая в Красноярске, сделал жесткое и категоричное заявление о судьбе главы Минздравсоцразвития Михаила Зурабова. Я цитирую, Грызлов заявил: «Я обещаю, что Зурабов в должности министра работать не будет». Какова истинная цель столь резких заявлений Грызлова? Почему, несмотря на кампанию против министра, развернутую спикером и депутатами-единороссами, президент Путин не торопится принимать решение об отставке Зурабова? Об этом мой коллега Марк Крутов беседовал с руководителем Центра социальных исследований и инноваций Института экономики Российской академии наук Евгением Гантмахером.
Отставку Зурабова определяет один человек в стране. Это президент Российской Федерации. Грызлов к этому вопросу не имеет никакого отношения. И то, что он делает такие заявления, то, что фракция «Единая Россия» регулярно то поднимает вопрос об отставке, то этот вопрос снимает и заявляет, что работа министерства неудовлетворительна, это не более чем попытки «Единой России», с одной стороны, откреститься от Зурабова, потому что он сильно непопулярен, а с другой стороны, все-таки не нарушить волю президента. А воля президента очень простая. Воля президента заключается в том, что Михаил Юрьевич будет сидеть еще на своем посту достаточно долго, ну, до выборов федеральных, или почти до федеральных выборов в Государственную Думу. Я думаю, что он будет министром здравоохранения.
А если объективно оценивать итоги деятельности Зурабова, то все-таки насколько оправдана эта отставка может быть?
Ну, безусловно, итоги скорее негативные, чем позитивные, мягко говоря. Потому что я уж не говорю про вот этот кризис с лекарственным обеспечением, который все уже знают и у всех на устах. И вина за то, что такой кризис возник, конечно, лежит на министрах в первую очередь. Естественно, Михаил Юрьевич сильно прокололся с пенсионной реформой. И здесь это тоже очень веский был бы повод в нормальной ситуации для отставки. Кроме того, очень сложная ситуация с инвалидами. Они вторую половину прошлого года и в начале этого года они так не получают необходимые им костыли, коляски, протезы и так далее. Об этом просто мало кто пишет, но инвалиды-то об этом знают, это 13 миллионов человек. Я уже не говорю про монетизацию, которая прошла таким образом, что бюджет просто был разорен на дополнительные средства, чтобы успокоить людей, которые вышли на улицы. И есть еще масса других обстоятельств, которые говорят о том, что, конечно, объективно Зурабов как министр не справляется со своими обязанностями. Но проблема заключается в другом. Вот в этот конкретный момент, который мы сейчас с вами переживаем, отставка Зурабова нецелесообразна. Потому что любой новый человек, который придет на его место, какой бы он ни был умный, профессиональный, он полгода будет только разбираться с тем, что ему досталось наследство. И с него нельзя будет спросить. На него нельзя будет перевести стрелки в виде громоотвода, которым является Михаил Юрьевич. И более того, могут быть дополнительные социальные проблемы. Поэтому президент и не спешит с отставкой Михаила Юрьевича, а сделает это под выборы, когда риска дополнительных социальных проблем возникать не будет.
Это было мнение руководителя Центра социальных исследований и инноваций Евгения Гантмахера. С ним беседовал мой коллега Марк Крутов. Сейчас в Москве 9:45. Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехезин. И я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. На Дальнем Востоке из-за потери связи со спутником прекращена трансляция нескольких телеканалов. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаэль Мухсин Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Через 15 минут слушайте сводку кратких новостей на волнах Радио Свобода. А в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Как всегда, проведет эту программу моя коллега Марина Тимашева. Мы продолжаем отмечать 75-летие Андрея Тарковского. Сегодня слушаете разговор с Маргаритой Тереховой. Кроме этого, балетом Мариинского театра на фестивале «Золотая маска» и разговор о Кузьме Петрове Воткине и его учениках, которые выставляются в галерее на Фонтанке. Это будет «Поверх барьеров. Российский час» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в 9», но у нас на очереди обзор центральной российской прессы. Рядом со мной в студии «Радио Свобода» моя коллега Валерия Шабаева. Валера, Доброе утро.
Доброе утро, Виктор.
И начнем, я думаю, мы с темы последнего нашего репортажа, который прозвучал до краткой сводки новостей. Это заявление Бориса Грызлова об отставке Зурабова. Я думаю, что пресса не могла обойти вниманием эту тему.
Конечно, пресса с удовольствием пишет про Михаила Зурабова. Зурабов — это наше и их все, судя по всему. Ну, коротко говоря, значит, отмечу, что газеты разделились. Будет уволен, не будет уволен. Или неизвестно. Значит, «Известия» полагают, что будет уволен. Ссылаются «Известия» на эксперта, генерального директора агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова. Он уверен, что решение о смещении Зурабова уже принято. Значит, и позиция «Единой России» по этому вопросу принципиально и долговременно. Есть источник у независимой газеты в Кремле. Так вот, этот источник, отвечая на вопрос корреспондента о заявлении Грызлова, напомнил о том, что весна наступила. Поспокойнее, говорит, надо быть, товарищи. Посоветовал он единороссам. То есть, короче говоря, не будет уволен, полагает независимая газета, со ссылкой на свои источники. И в подтверждении этого независимая пишет о том, что Грызлов уже начал отыгрывать ситуацию назад. И прозвучало, что он имел в виду, что в результате раздела министерства Зурабов может лишиться своего нынешнего поста и так далее. Переходим дальше. «Ведомости». «Ведомости» полагают, что слова Грызлова не значат, что вопрос с отставкой решен. У них тоже свои источники. И, значит, источники «Ведомости» говорят, это источники в правительстве, что Зурабов перестанет быть министром тогда, когда министерство будет разделено. Раньше сентября об этом говорить не приходится. «Коммерсант» пишет о том, что источники также в правительстве, в принципе, высказываются в том же духе, источника «Коммерсанта», но в министерствах, не названных, у «Коммерсанта» тоже есть источники, и вот они-то говорят о том, что уже обсуждаются кандидаты на посты разделенного министерства, и вот в разделенном министерстве Зурабова не будет. На роль главы Минздрава прочат Татьяну Дмитриеву, главного психиатра и академика Академии медицинских наук, а на пост главы социального министерства Людмилу Нарусову, сенатора, и экс-министра туда Сергея Калашникова. Впрочем, слухи такие были и раньше. Но вот то, что Грызлов выступил с тем, с чем он выступил, «Коммерсант» все-таки рассматривает как достижение некой договоренности с Владимиром Путиным, который единственный полномочен принимать решение по этому вопросу.
Это была публикация «Коммерсанта», не так ли?
Да, это была публикация «Коммерсанта».
Я хотел бы вас спросить совсем о другой теме. Вчера в Москве было два митинга. Один из них я бы назвал комическим, другой скорее зловещим таким. Но со зловещего митинга у нас будет репортаж нашего собственного корреспондента. А я знаю, что пресса пишет сегодня о митинге на Пушкинской, при Новопушкинском сквере.
Да, побоище при Новопушкинском сквере. Об этом «Коммерсант» пишет. Значит, что это было за побоище? Это побоище, которое отмечало 765-ю годовщину Ледового побоища. Собралось отметить события около 1000 подростков, как вот пишет об этом «Коммерсант». Лидер местных подмосковных, которые организовали мероприятие, Сергей Фатеев, выступил с такой речью. «В этот день, 765 лет назад, Александр Невский разбил Тевтонский орден на Чудском озере и дал отпор западным агрессорам. Многие местные в этот момент показывали на своего лидера пальцем и вовсю хохотали, потому что за спиной упоминавшего Александра Невского господина Фатеева висела растяжка пива «Невская». Многие хотели завоевать Россию, но все бежали в страхе», — завершил свою речь господин Фатеев. Подростки приветствовали сию речь аплодисментами, криками «Гитлер капут! Россия для русских!», а кто-то не в попад кричал «Долой хачей!». Дальше началось театрализованное представление. Два десятка человек в доспехах вышли и начали побоище на асфальте. За кого болеть, было непонятно. Поэтому вначале симпатии разделились. Но когда Александр Невский дал пинка под зад тевтонцу, тут уже все стало понятно. Ну, в общем, короче говоря, фашистов победили.
Спасибо, Лера. Я напомню, что это был обзор Центральной российской прессы. Сегодня его подготовила Валерия Шабаева. Ну, а мы продолжим рубрикой «Спорт». Я приветствую рядом с собой моего коллегу, спортивного обозревателя «Радио Свобода» Дмитрия Морозова. Дмитрий, Доброе утро и главные новости спорта на этот час.
Доброе утро. Две россиянки стали участницами четвертьфинального раунда теннисных соревнований в Амелия-Айленде. Это Надежда Петрова и Динара Сафина, которые одержали победы над Дзе Дженки Таянкой и Катариной Сребутникой из Словении. Соответственно, оба матча завершились в двух сетах. Вчера прошли первые четвертьфинальные матчи розыгрыша Кубка УЕФА. АЗ и Вердер сыграли в ничью 0-0. Байер в Ливеркузене потерпел поражение от Осасуны 0-3. Испаньол выиграл у Бенфики Барселоне 3-2, а Севилья дома обыграла Тоттенхэм со счетом 2-1, второй гол на счету и победный Александра Киржакова. И вчера же были сыграны четвертьфинальные матчи, уже вторые в сериях до двух побед в плей-офф баскетбольной Евролиги. УЛЕП московские динамовцы проиграли баскетболистам Панатинаикоса дома 65-73. Маккаби в Тель-Авиве выиграл у ЦСКА 68-56. Олимпиакос в Афинах уступил ТАО Керамике 89-95. Барселона и Уникаха играли в столице Каталонии. Барселона взяла верх со счетом 80-58.
Дмитрий, ну вот исходя из этих результатов, какова теперь судьба российских клубов? Насколько я понимаю, только ЦСКА продолжает соревнования, не так ли?
Да, динамовцы потерпели второй подряд поражение от баскетболистов Панатинаикоса, уступили в серии до двух побед 0-2. Ну, не так уж и плохо выступили, конечно, надо сказать, баскетболисты московского Динамо в этом соревновании. Все-таки дойти до четвертьфинального раунда удается с первого раза далеко не всем клубам. Ну, а ЦСКА, да, действительно продолжает участие. И вот третий матч в Москве, который пройдет между ЦСКА и Маккаби, определит как раз победителя этой пары и очередного участника финала четырех, который, как известно, пройдет в Афинах.
А ваш прогноз каков в Москве?
Ну, естественно, шансы предпочтительнее у хозяев будут, у баскетболистов ЦСКА, тем более они являются действующими победителями Евролиги, как известно.
Дмитрий, ну мы не можем обойти, конечно же, выступление еще одного российского спортсмена, Киржакова, который забил вновь за Севилью, и на этот раз, в общем, этот гол оказался очень-очень кстати, не так ли?
Да, конечно. Ну, теперь получается так, что симпатизантов, поклонников, что ли, Александра Киржакова увеличилось не только в России, но и в Севилье, поскольку этот клуб доказывает уже на протяжении которого сезона свои притязания на звание одного из ведущих клубов Европы. Севилья претендует на то, чтобы стать чемпионом Испании. Неплохие шансы имеет наряду и с Барселоной, и с Валенсией, и с мадридским Реалом. Очень неплохо выступает и в розыгрыше Кубка УЕФА. Держала вот победу в первом матче над Тоттенхэмом. Да, действительно, очередной гол в составе этого клуба провел Александр Киржаков, причем этот гол оказался победным. Я его посмотрел сегодня несколько раз, этот гол. Очень уверенно действует Александр в атаке. Гол был забит головой, напомню, прицельным ударом в левый от вратаря угол. То есть Киржаков набирает обороты и играть начинает уже действительно по-европейски солидно.
Ну, мы порадуемся за Александра Киржакова, тем не менее, не могу не сказать, что счет-то довольно скользкий для матча. И опять-таки мы, к сожалению, отмечаем неприятности на трибунах, не так ли? Опять английские болельщики заставили о себе говорить буквально после большого шума в Риме. И снова, насколько я понимаю, были столкновения какие-то.
Да, к большому сожалению, действительно, футбол был испорчен, красивый футбол был испорчен некорректным поведением болельщиков, ну и, соответственно, ответной реакцией полиции испанской, конечно же. Ну да, ответные матчи пройдут через неделю, и тогда все решится.
Спасибо, Дмитрий. Напомню, что сегодня спортивную рубрику нашей программы подготовил Дмитрий Морозов. Вы слушаете «Свободу в 9», и я, как обещал, перехожу к теме, как я выразился, зловещего митинга вчера в Москве. Вечером 5 апреля был сначала разрешен, а потом разогнан ОМОНом митинг так называемого Евразийского союза молодежи. Представители власти уже в ходе митинга решили, что некоторые лозунги молодых радикалов имеют отчетливый нацистский привкус. На митинге побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Митинг Евразийского молодежного союза был разрешен и проходил на том самом месте, где во время послесталинской оттепели поэты читали стихи, у памятника Маяковскому в самом центре Москвы. Молодые люди, называющие себя евразийцами, кричали, что как раз Сталин их герой, а лозунги их были похожи скорее на гитлеровские.
Россия! Все! Остальное! Дерьмо! Россия! Все! Остальное! Дерьмо!
При этом российские националисты старательно отделяли себя от германских нацистов, крича, что употребление немцев в пищу есть национальная русская традиция. Они ссылались на победу Александра Невского, который, как утверждают историки, именно 5 апреля 1242 года разгромил войска Тевтонского ордена. И, называя эту битву победой над Западом, говорили, что России нужно сходить в Европу на танках еще раз. Досталось и тем, кого национал-экстремистская молодежь считает инородцами во власти. Митинг проходил буквально напротив ведомства Германа Грефа, и организаторы акции упоминали министра экономического развития и торговли России буквально каждые 5 минут.
Мы не просто так проводим митинг напротив Министерства экономики и развития. Именно там сидит человек, недотопленный на Чудском озере, национальности, которая пришла покорять Русь. Мы объявляем, что главной задачей русских людей было поедание немцев, и это главная наша базовая пища.
Иногда митинг выглядел настолько одиозно, что появлялось сомнение, не напрашиваются ли его участники на разгон специально, не хотят ли они выглядеть пострадавшими от власти оппозиционерами. Но демонстранты были отнюдь не против действующей российской власти. Наоборот, они прямо заявляли, что их вдохновляет известная речь Владимира Путина в Мюнхене, и они хотели бы продлить правление нынешнего российского лидера. Представители власти, поначалу спокойно смотревшие на происходящее, потихоньку начали осознавать, что митинг с нацистскими лозунгами на таком видном месте российской столицы проходит чуть ли не впервые, и все это может вылиться в большой скандал. Примерно через час после того, как митинг начался, милиция получила приказ его прекратить. Сообщается, что в ходе разгона несколько человек были задержаны. И это удивительно, ведь о лозунгах так называемого Евразийского союза молодежи московская власть должна была знать заранее. Во всяком случае, о танках на Запад и о том, что Россия – это все, было сообщено и в приглашении на акцию. Политолог Владимир Прибыловский уверен, что национал-экстремисты рассчитывают на духовное покровительство Кремля, в отличие от тех, кто был создан Кремлем изначально, и руководствуется только материальными соображениями.
Дело в том, что у нас есть как организации, находящиеся под жестким контролем администрации, которые пальцем не двинут без приказа и денег. Это, прежде всего, относится к «Молодой гвардии Единой России», к «Движению наши», может быть, в меньшей степени к «России молодой». Это вот, которые чисто действуют по приказу. И есть организации, гораздо более малочисленные, но они такие несколько внутренне самостоятельные, но при этом стремящиеся и помочь власти, и перед властью выслужиться. Это вот в первую очередь касается таких организаций, как Евразийский союз молодежи. И, то есть, они знают, что власть будет приятно, если они помешают оппозиционным силам продемонстрировать. И вот они выступают с этой инициативой, быстренько подают там заявку и так далее. Может быть, все-таки согласовывая свои действия с администрацией, то есть там позвонив. Дугин свои действия с Кремлем согласовывает, но он сам инициативу может выдвинуть.
Так или иначе, в центре Москвы вечером 5 апреля примерно 40 молодых людей одновременно кричали нацистские лозунги и просили Владимира Путина остаться на третий срок. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
С идеей третьего срока для Владимира Путина выступают не только новые нацисты, но и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. И вот сегодня предложение Сергея Миронова будет обсуждаться в программе «Час прессы» в 11 часов утра на волнах Радио Свобода. Сегодня проведет эту программу мой коллега Виктор Резунков. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут и краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. Судьи признали российские власти ответственными за исчезновение ее мужа в Грозном в 2000 году в ходе так называемой «зачистки». В Кабуле в результате теракта погибли по меньшей мере 4 человека. Детали пока неизвестны. Предположительно, смертник взорвал бомбу возле здания афганского парламента, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на полицию. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мухсин Халаф, внештатной сотрудницы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Она пропала в Багдаде 2 дня назад. Судя по всему, ее похитили. В Москве активисты Евразийского союза молодежи провели митинг с лозунгами «Россия – все, остальное – ничто». Власти, которые сначала разрешили акцию, расценили лозунги как экстремистские. Митинг был разогнан, а некоторые из его участников задержаны. На Дальнем Востоке потеряна связь со спутником «Ямал». В ряде регионов прекращена трансляция нескольких телеканалов. Возникли проблемы с выходом в интернет. Причины аварии выясняются. Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов, заявил премьер-министр Виктор Янукович. В Бишкеке сторонники киргизской оппозиции второй день проводят голодовку с требованием отставки президента Курманбека Бакиева и проведения досрочных выборов. Британские моряки не будут наказаны за извинения, с которыми они выступили перед иранскими властями, об этом заявил в четверг министр обороны Великобритании. Вице-президент США Дик Чейни обвинил спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в неподобающем поведении в ходе ближневосточной поездки. Курс доллара США по отношению к европейской валюте упал до самого низкого за последние 2 года уровня.
В эфире «Свобода в 9», и мы возвращаемся к главной теме сегодняшнего эфира. За последние сутки политическое противостояние на Украине еще более четко проявило себя как противостояние двух фигур – президента Ющенко и премьер-министра Януковича. Несмотря на многообразие политических сил, которые так или иначе участвуют в противостоянии, ситуация полностью определяется личными решениями президента и премьер-министра. Поэтому мы сочли уместным поднять, на первый взгляд, простой, даже банальный вопрос – вопрос о различиях этих двух политических фигур и их политических курсов. Насколько стереотипы, сложившиеся за последние 3-4 года, согласуются с реальностью, и могут ли эти стереотипы помочь разобраться в нынешней ситуации? Вот мнение московского независимого журналиста Вадима Дубнова, с которым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В чем разница политического курса президента Виктора Ющенко и премьер-министра Украины Виктора Януковича?
Ну, если говорить о двух политических фигурах, да, то я бы вообще не стал рассматривать какую-то разницу в политических курсах. Потому что противостояние в Украине я бы вообще не стал называть политическим. Это противостояние двух группировок, а причем в большой степени в кадровом вопросе абсолютно взаимозаменяемых, что показала практика перетока депутатов с одной группировки в другую. И если бы перевес был у Ющенко, то я абсолютно убежден, что ровно то же самое происходило бы в другом направлении. Вопрос в другом. Вопрос в том, на какие архетипы, на какие мифы эти две фигуры опираются. Есть всегда исторически, в Украине было два таких внутренних проекта, причем оба украинских. Один интегристский, основанный на довольно тесной связи с Россией, и другой суверенный. И эта борьба продолжается довольно долго, можно сказать, восходит еще к временам советских диссидентов. И в этом смысле эти две фигуры вынуждены опираться на вот эти два исторических тренда. Если Ющенко вынужден в этой ситуации быть олицетворением прозападного курса со стремлением в нас, со стремлением в Европу, то Янукович основывается на втором тренде и на настроениях вот этой другой группы населения, в связи с чем они вынуждены эксплуатировать во многом сложившиеся мифы и ритуалы.
С какими лозунгами пойдут на выборы, если они все-таки состоятся, лидеры Янукович и Ющенко? То есть в чем будет разница? Какие лозунги они будут говорить своим избирателям?
Если эти выборы все-таки состоятся, лозунги, я думаю, будут те же, что и они были бы, что и в 2004 году, и в прошлом году. Потому что ни та, ни другая сторона не наработала себе тылов лагеря противника. Да? Янукович по-прежнему не может работать на Западе, Ющенко бессмысленно искать увеличение своего электората на Востоке. Поэтому они будут обращаться к своим группам, а здесь призывы совершенно очевидны. Янукович будет снова говорить о русском языке, снова будет говорить об экономической связи с Россией, снова будет говорить о едином экономическом пространстве. На последнюю тему, впрочем, будет не очень навязчив. Ющенко будет говорить о западном выборе, о НАТО, о Евросоюзе и так далее. Так что здесь никаких новостей ждать не приходится, тем более, что и тот, и другой будут явно лукавить, потому что, даже говоря о НАТО, Ющенко, думаю, все-таки не будет впоследствии настаивать на референдуме, а Янукович, как уже показала практика, не слишком привержен собственным идеям по поводу государственности русского языка.
Это было мнение независимого журналиста Вадима Дубнова, с ним беседовал мой коллега Юрий Багров. А тему продолжит наш традиционный опрос. Корреспондент «Свободы» Дарья Здравомыслова спрашивала у прохожих на улицах Екатеринбурга, чем, на их взгляд, отличаются политические курсы Виктора Ющенко и Виктора Януковича.
У Виктора Ющенко авантюристический взгляд на вещи. Он практически марионетка, а Янукович все-таки ближе к националистам, в хорошем смысле этого слова, понимает, что Россия им тоже пригодится. Под Януковичем промышленность. А Ющенко, я как невропатолог и психоневролог, могу сказать, что он просто неадекватен. Он оторвался от реальности. Если бы он был самостоятельный, он бы не имел самолет, оборудованный золотом внутри.
Один все-таки пророссийскую политику, а другой проамериканскую. Теперешний президент, конечно, американскую позицию занимает. Все время претензии, все время обиды, что мы чем-то украинцев обидели, чем-то обделили, что мы все время все дороже продаем. Вся наша политика по отношению к ним совершенно неправильная, захватническая. Янукович чувствуется, что он более лояльно относится, но это еще ничего не значит, но еще не было власти. Придет, посмотрим.
Ющенко, он пляшет под дудку американскую. Ничего хорошего это не принесет народу украинскому. Янукович, ну, он ближе к реальной жизни. Он за то, чтобы мы и Украина жили в мире и согласии. А Ющенко против. Его дяди из океана заказывают ему то, что им надо, чтобы украинцев и россиян развести по разным сторонам.
За Януковича или за Ющенко я ничего не могу. Вот Тимошенко, она мне симпатична, что женщина вот делает какие-то вот дела там.
Достали они, честно говоря, оставили бы уже страну в покое, дали бы народу спокойно жить. Дело в том, что мы уже давно поняли, что говорят политики, что они делают на самом деле, это две разные вещи. Пусть говорят все, что угодно. Страну жалко, Украину жалко.
У меня живет двоюродный брат на Украине, я с ним разговаривала, ему Янукович ближе. А вот чем отличается? Наверное, больше консерватизма, что ли. Янукович как-то, наверное, ближе к нашей стране. Он настроен поддерживает политику нашей страны, а не Запада. Ну, а Ющенко, я так понимаю, он вообще-то прозападный лидер, поэтому как-то он мне не очень близок.
Ющенко, наверное, он менее демократичен, более авторитарен. И с Ющенко демократии, наверное, Украина не достигнет в ближайшее время. К тому же то, что сейчас происходит, мы это видели в 93-м году у нас. Да они у нас что, ничему не учатся, что ли? Янукович, не знаю, для меня он серый кардинал. И Януковича я тоже не представляю во главе Украины. Не кажется он мне лидером, достойным наших западных славянских братьев.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, в чем разница политического курса Виктора Ющенко и Виктора Януковича. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в 9». Ученые разоблачили очередную историческую фальсификацию и нашли новый способ приживания пересаженных органов. Это и другие новости в рубрике «Научная панорама». У микрофона Ольга Орлова.
Исследование французского ученого Филиппа Шарле выявило, что кости, долгое время считавшиеся останками Жанны д'Арк, на самом деле принадлежали египетской мумии и обыкновенной кошке. В 1867 году в Париже на чердаке аптеки был найден сосуд, в котором было ребро, несколько костей и фрагмент обгоревшей ткани. Этикетка на сосуде сообщала, что это останки Жанны д'Арк. Сосуд был передан архиепископу Турскому и признан почитаемой реликвией. В прошлом году Филипп Шарле, получивший разрешение от французской церкви, использовал для изучения реликвии все возможные методы, включая инфракрасную атомно-эмиссионную масс-спектрометрию, а также электронную микроскопию и анализ пыльцы. Кроме того, к исследованию были привлечены ведущие французские парфюмеры, которые обнаружили в пробах следы запаха ванили и сожженной штукатурки. Запах штукатурки согласуется с тем, что Жанна д'Арк была сожжена на гипсовом столбе. Однако ваниль не связана с процессом сожжения, этот запах скорее можно найти в мумии. Вещество черного цвета соответствовало сочетанию древесных смол при бальзамировании мумий, которые в средневековой Европе использовались как медицинское средство. Кусочек ткани, как выяснилось, вообще не был сожжен, а кость оказалась фрагментом бедра кошки. Присутствовало и большое количество пыльцы сосны, хотя сосны не росли в Нормандии в XV веке. Остается загадкой причина, толкнувшая неизвестного автора на фальсификацию. Голландские ученые предложили способ борьбы с нежелательными последствиями пересадки органов и тканей, такими как воспалительные процессы и отторжение трансплантата. Для этих целей используется метод послойного нанесения ДНК на пересаженный орган. Он обеспечивает лучшую приживаемость, быстрое восстановление окружающих тканей и минимальный иммунный ответ. Эффективность и безопасность ДНК-покрытия проверены на культуре клеток и в экспериментах на лабораторных животных. Американские ученые штата Джорджия обнаружили, что древние греки при сооружении театра Эпидаурус в 4 столетии до н.э. невольно создали сложный акустический фильтр. Исследователи выявили фактор, который сделал древний амфитеатр недостижимым акустическим чудом. Это не склоны, не ветер, это места. Ряды сидений из известняка создают эффективный акустический фильтр, который приглушает фоновые шумы низкой частоты, такие как ропот толпы, и отражает высокочастотные шумы исполнителей по направлению к сидящим в театре. Таким образом, полностью осуществляется перенос голоса актера к задним рядам театра.
Редактор рубрики «Научная панорама» Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в 9». В знаменитом Кёльнском музее шоколада открылась специальная выставка, приуроченная к празднованию Пасхи. Экспонаты выставки – пасхальные зайцы из шоколада. Из Кёльна сообщает корреспондент «Радио Свобода» Александр Хавронин.
Музей шоколада – одна из главных достопримечательностей Кёльна. Музей, кстати, единственный в мире в своем роде, находится на территории городского порта Рейнау, на борту своеобразного корабля, сооруженного из металлических и стеклянных конструкций. Ежегодно музей шоколада посещает 600 тысяч человек. Экспонаты рассказывают об истории шоколадной культуры, о том, как в тропических лесах собираются какао-бобы. Часто в музее шоколада проходят специализированные выставки. Нынешняя посвящена празднику Пасхи, точнее пасхальным зайцам. Здесь зайцы-байкеры на мотоциклах, зайцы на самокатах, есть громадные зайцы высотой несколько метров и совсем миниатюрные. Белые зайцы из белого шоколада, черные из горького черного. О пасхальных традициях Германии рассказывает профессор философии Бременского университета Торстен Янчик. На то, как празднуется Пасха в Германии, повлияли три традиции, три культуры. Дохристианская, языческая культура, иудейская и, собственно, христианская. Традиция красить пасхальные яйца, на мой взгляд, языческая и не имеет ничего общего с христианской религией. Яйца, покрашенные в зеленый цвет, символизируют, по мнению многих исследователей, приход весны. Принято считать, что именно зайцы приносят пасхальные яйца. Однако стоит заметить, что в Швейцарии яйца приносит кукушка, а в некоторых регионах Германии – лиса и аист. Но почему же именно заяц утвердился в качестве пасхального символа? По одной из версий, зайцы были спутниками древнегерманской богини весны и плодородия Астары. Из древнеязыческого праздника весны заяц перекочевал в христианскую эпоху. На выставке в музее шоколада много детей. Все хотят попробовать зайца. Поэтому сотрудники музея шоколада предлагают детям и их родителям самим в домашних условиях изготовить зайца. Для этого нужно купить плитку шоколада, сделать из нее жидкую массу и залить в специальные формы из пластмассы, которые можно приобрести здесь же, в музее. Посетители выставки внимательно слушают сотрудников музея, рассказывающих в деталях о технологических тонкостях изготовления шоколада в домашних условиях. Германия готовится к празднованию Пасхи. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». У микрофона Виктор Нехизин. Сейчас уже практически без 15:10. Я напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Жительница Чечни выиграла в Европейском суде по правам человека дело против России. На Дальнем Востоке из-за потери связи со спутником прекращена трансляция нескольких телеканалов. В Багдаде обнаружено тело убитой журналистки Хамаиль Мухсин Халаф, внештатной сотрудницы Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Правительство Украины не подчинится решению Совета национальной безопасности о содействии проведению досрочных парламентских выборов. Об этом заявил премьер-министр Украины Виктор Янукович. В Бишкеке сторонники киргизской оппозиции второй день продолжают голодовку с требованием отставки президента и проведения досрочных выборов. Слушайте подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в 9», и последняя четверть нашей программы, как всегда, полностью посвящена жизни крупнейших российских мегаполисов Москва и Санкт-Петербург. С новостями двух городов Татьяна Волович.
Петербург. Депутаты Законодательного собрания третьего созыва, члены партии «Яблоко» Михаил Амосов и Наталья Евдокимова направили обращение в прокуратуру города с требованием привлечь губернатора Валентину Матвиенко к уголовной ответственности, которая проигнорировала их депутатский запрос по поводу действий ОМОНа во время марша несогласных 3 марта. Согласно уставу Петербурга, губернатор обязан дать ответ на депутатский запрос в письменной форме не позднее, чем через 7 дней со дня его получения. Москва. В сентябре в столице начнется строительство транспортной развязки на Пушкинской площади. Возведение сооружения будет осуществляться на деньги турецких компаний. Новое сооружение позволит сделать движение по Тверской улице, Страстному и Тверскому бульвару бессветофорным. На время строительства будет введена временная схема организации движения автомобилей, которая сейчас разрабатывается Москомархитектурой. Ожидается, что сооружение развязки завершится к концу 2008 года. Петербург. Официально в городе зарегистрировано 10 тысяч наркоманов, но на учете не состоят тысячи токсикоманов и любителей синтетических наркотиков. Чтобы по-новому взглянуть на проблему наркомании и ее профилактики, сегодня в Петербурге пройдет акция-марафон «Город без наркотиков», сообщил заместитель прокурора города Андрей Лавренко.
Многими тема наркотиков незаслуженно забыта. Многие считают ее порой немодной. Многие люди просто смирились с ней. А многие горожане просто боятся о ней говорить. Поэтому по инициативе прокурора города пройдет эта акция.
Москва. В пасхальную ночь с 7 на 8 апреля общественный транспорт столицы будет работать дольше. Работа наземного общественного транспорта будет продлена до половины 4 ночи, а метро будет работать до половины 3. Петербург. До 24 апреля в Федеральном суде Московского района будут проходить предварительные слушания по искам родственников погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Донецком к транспортной компании России, в состав которой вошла авиакомпания «Пулково». Заявлено 37 исков, в которых 74 истца будут требовать возмещения ущерба от гибели 73 родственников. В ходе первого предварительного слушания было определено, что страховая компания «Согаз» также будет привлечена к процессу. Истцам же суд предложил определиться, будет ли страховщик выступать в качестве третьего лица или второго ответчика. Москва. В навигацию этого года на Москве-реке будут курсировать водные такси. Первые экспериментальные маршруты водного такси будут пролегать между восточным и западным берегами Химкинского водохранилища, а также в акватории Москва-реки от ЦПКО имени Горького до стрелки водоотводного канала. Таким образом, правительство города надеется несколько разгрузить наземный пассажирский транспорт. При этом маршруты перевозок пассажиров внутренним водным транспортом должны быть интегрированы с городским общественным транспортом. Новости Москвы и Петербурга. 6 апреля. Татьяна Волович.
Хочу обратить внимание наших слушателей на две московские новости. Первое — о строительстве новой автомобильной развязки на Пушкинской площади. Строительство начнется в сентябре этого года, а это значит, скорее всего, что на время парламентских и президентских выборов оппозиция лишится своего привычного места для митингов. Это Новопушкинский сквер, скорее всего, там будет строительство. Ну и вторая новость, об этом мы поговорим подробнее, о начале судоходного сезона на реке Москве. Как сообщают, в этом сезоне по Москве-реке начнет ходить водные такси. Этот вид транспорта, по мнению первого заместителя мэра столицы Юрия Росляка, должен разгрузить городские дороги. Эксперты считают, что попытка освободить Москву от пробок с помощью речного такси – это утопия. Как средство доставки москвичей, катеры со сравнительно небольшой скоростью и высокой ценой вряд ли себя оправдают, считает ведущий эксперт журнала «Речной транспорт» Юрий Власов. Тему продолжит моя коллега Ольга Вахончева.
Благодаря ранней весне в этом году сезон навигации на Москве-реке начнется раньше обычного. 12 апреля после торжественного открытия навигации, которое пройдет на Южном вокзале, речные трамвайчики выйдут на линию. Кроме привычных прогулочных катеров, в этом сезоне горожанам предлагают перемещаться по Москве с помощью водных такси. По мнению столичных властей, этот вид транспорта должен разгрузить дороги и уменьшить уличные пробки. Уже разработано 3 маршрута. Первый — так называемая «Московская кругосветка» от парка культуры до стрелки Люсиновской набережной. Его планируют скорее как экскурсионный, поэтому речной транспорт подобрали соответствующий. Одно судно с прозрачной крышей, остальные 3 открытые. Еще 2 маршрута комбинированные, не только для желающих отдохнуть, но и для людей деловых, заявил заместитель генерального директора предприятия «Берега Москвы» Дмитрий Соловьев.
2 других маршрута, которые разрабатываются, ну и, собственно говоря, планируется ввести, это маршрут в северо-западной акватории, рубежей нашего города. Это район Серебряного Бора, Строгино, Щукино, то есть места традиционного отдыха москвичей. Тут с помощью водного такси планируется решить проблему доставки людей к пляжам. В летний день доехать на автомобиле в Серебряный Бор практически невозможно. Тоже относится практически и к другим пляжам. Мы планируем, что будет причал в районе метро Щукинская. Если о первом маршруте мы говорили в первую очередь как о туристическом маршруте, то здесь мы говорим о нем как о рекреационном. И основная его функция, совмещенная с отдыхом москвичей.
Третий маршрут пройдет по Химкинскому водохранилищу от водного стадиона до Левобережной бухты. Время путешествия от часа до полутора, в зависимости от маршрута. Цена за поездку во всех направлениях примерно одинакова, от 150 рублей. Час аренды VIP-такси, а будет и такое, стоит значительно дороже, от 3 500 рублей. На обычном водном такси рассчитывать на особый комфорт не стоит. По словам Дмитрия Соловьева, в этом году на маршруты выйдет около 10 катеров. Это будут суда двух типов.
Как бы не хотелось отцам города или жителям, чтобы это были быстроходные белые новые катера, но если именно такие лодки будут использоваться в качестве водного такси, то, скорее всего, билет на них будет стоить примерно столько же, сколько на вертолет. Поэтому опыт Петербурга показывает, что пользуются тихоходные лодки, как правило, не глиссирующие, а которые в водоизмещающем режиме ходят. Оптимальная заполняемость лодок – это где-то 15-20 человек. Во-первых, это будут суда небольшие, с небольшой осадкой, вместимостью до 40 человек.
Сама по себе идея хорошая, говорит бывший судоводитель, ныне ведущий эксперт журнала «Речной флот. 21 век» Юрий Власов. Однако в этом проекте есть значительные просчеты.
Согласно постановлению правительства, водные такси названы маломерными судами. По существующему положению маломерное судно пассажирским быть не может. Раз это такси, значит это пассажирское судно. Это первая несуразица. Вторая несуразица, опять же я комментирую постановление правительства, ограничивают скорость судов 16 км в час. То есть при закупке ориентируются на суда с такой скоростью. Опять же они определили 400 рублей человека час проката, и с такой скоростью, ну, это очень дорого. Надо, чтобы значительно быстрее лодки ходили. Тем более в черте города Москвы скорость не ограничена движение судов. Поэтому в черте города Москвы могли бы ходить глиссирующие суда с значительно большими скоростями. Там заказывают катера К-700 Костромского завода. Это высокоскоростные, очень комфортабельные с точки зрения ходкости катера, которые использовать как водоизмещение, сейчас все равно стрелять из пушек по воробьям.
Низкая скорость судна создает и реальную угрозу для пассажиров. Сильная волна от обгоняющих водное такси судов может его опрокинуть. Однако, по словам Дмитрия Соловьева, введение водных такси – это пока только эксперимент. И если предложение не будет соответствовать спросу, этот вид транспорта закроют. Туристические катера в этом сезоне будут ходить, как и прежде. Первая линия откроется от причала Новоспасский мост до Киевского вокзала с 6 остановками. С интервалом в 20 минут по реке Москве будут бегать пока 10 теплоходиков. По словам начальника флота столичной судоходной компании Евгения Власова, цена на билеты тоже не изменится. 250 рублей взрослые и 150 детские.
От причала Киевский вокзал мы планируем запустить теплоход на подводных крыльях типа «Ракета». Скорость его 60 метров в час. Он пробежит по всей линии в Киевский, Новоспасский и обратно Киевский. Без остановок в пути 50 минут всего. Обгоняет машины. Стоимость этого аттракциона 500 рублей взрослый, 250 детский.
В этом же направлении скоростное судно будет ходить еще и по короткому маршруту от Новоспасского моста до Парка культуры. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9», и, как всегда, программу завершает рубрика «Афиши». Мы рассказываем о самых интересных спектаклях, выставках, фильмах и концертах.
Театры. В Большом театре сегодня вечером 5 одноактных балетов Джорджа Баланчина, «Огон» Стравинского, «Концерты барокко» на музыку Баха, фрагменты из «Лебединого озера» Чайковского, симфония «До мажор» Бизе и «Тарантелла» Гатчалька. В музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко сегодня и в воскресенье опера Моцарта «Так поступают все женщины». Спектакль обширно представлен в числе номинаций на «Золотую маску», в том числе в категории «Лучшая режиссерская работа». Актриса Наталья Мурадымова претендует на премию за лучшую женскую роль, актеры Алексей Долгов и Илья Павлов за мужскую. В воскресенье в Московском художественном театре «Гамлет» в постановке режиссера Юрия Бутусова. В главных ролях Михаил Трухин, Константин Хабенский, Михаил Пореченков. Сценография Александра Шишкина. Выдвинута на премию «Золотая маска». Концерты. В Москве открывается 6-й пасхальный фестиваль, который продлится с перерывами до 9 мая. В воскресенье в Большом зале консерватории первый из 4 гастрольных концертов симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева. В программе концерт для скрипки с оркестром Чайковского и балет Стравинского «Петрушка». В пятницу и субботу, как всегда, неплохой выбор концертов в московских клубах. 6 апреля «Запрещенные барабанщики» в проекте «Аги», «Калибри» в клубе «Жесть», 7 у Ума Турман в Табуле Расе, Буч в улице Перформанс и, наконец, американские монстры хэви-рока группа Мановар впервые с большим концертом в Лужниках. Выставки. В историческом музее завершает работу выставка «Любовь и Эрос в античной культуре». Почему ее обязательно стоит посетить, если вы еще не успели этого сделать, напомнит Лиля Пальвелева.
Одни выставки в историческом музее бывают рассчитаны на короткий срок, другие показывают подолгу. «Любовь и Эрос в античной культуре» открыли еще накануне Нового года, закроют 20 апреля. Оно и понятно, выставка на подобную тему в России проводится впервые, и она обречена на зрительский успех. Помимо самого исторического музея, экспонаты предоставили Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени Пушкина и Государственные музеи Берлина. Так что экспонаты здесь, что называется, первого ряда. Это уникальные чернофигурные и краснофигурные вазы, глиняные светильники, терракотовые статуэтки и геммы. Их декор связан со всеми известными человечеству оттенками любовных отношений и способов сексуального удовлетворения. Чувственным наслаждением в равной мере предаются и люди, и мифологические персонажи, вроде разнузданных сатиров, изображенных на стенках одного из древнегреческих сосудов.
Кино. На экраны Москвы вышел американский фильм «Бобби» режиссера Эмилио Эстевеса, рассказывающий о событиях в недрах американской демократической партии накануне убийства президента Джона Кеннеди. В первую очередь картину стоит отметить за звездный набор актеров. В ней снялись Хизер Грэм, Энтони Хопкинс, Линдсей Лохан, Деми Мур, Мартин Шин, Шерон Стоун и Элайджа Вуд.
Это была рубрика «Афиша», редактор рубрики Марк Крутов. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Программу подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер Дмитрий Налитов. И через несколько минут в эфире радио «Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Мы снова продолжим разговор об Андрее Тарковском. На этот раз воспоминания испанского режиссера, игравшего в фильме «Зеркало». Кроме этого, рассказ о новых исследованиях репрессий 1937 года и разговор о том, стоит ли повышать страховые выплаты по частным вкладам в случае банкротства банка. Итак, это аналитический радиожурнал «Время и мир». Ну а мы с вами встретимся в 12 часов дня по московскому времени в программе «Свобода в полдень».
Я доволен тем, что 15 военнослужащих освобождены.
Другая Россия планирует проводить в Нижнем Новгороде по одному маршу несогласных в месяц.
Депутаты Верховной Рады решили не покидать Киев, а даже выходные.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Враги не сверяют борьбу против нас с часами и графиками. Они знают только одно – воевать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.